Вы знаете, просто поразительно, что сейчас происходит на Западе, в Америке и на Западе. Настоящая борьба со Христом, с христианством. Когда читаешь эти факты, то просто даже поражаешься. Сносят памятные все христианские святыни. Храмы уже отдаются под культурные какие-то спортивные учреждения. Люди теряют буквально свою веру, потому что христианство извращено там и извращается. Превращается в такие карикатурные формы, что уже никто туда не хочет идти. Ну, представьте себе только вот один факт только. Место для дураков. То есть ходит толпа во главе с пастором, я говорю о католическом храме, католических, так, с хохотом, хиханьем, смехом врываются в этот храм, да, этот настоятель, священник, выходит нам вон, рассказывает анекдоты, все хохочут, смеются, это место, потом они будто причащаются и так далее. И все стоит издевательство над литургией. А что вы скажете, когда папа римский, а не кто-нибудь, объявляет, что перед причастием достаточно одного часа поста, то есть неедения, как жвачным животным? Да, для коровы не пожевать, я не знаю, сможет ли они час, это невозможно. Один час не поесть. До чего доводится? До чего докатились уже? Полное извращение. Естественно, и там многие уходят от христианства. Говорят, на что нам нужна такая религия? Это какой-то абсурд, а не религия. Ну и даже чисто внешним образом идет борьба с христианством. Извращается образ Христа невероятно. Ставят всякие это программы, фильмы, постановки. Вот это вот Иисус Христос, сверхзвезда. Почему-то у нас назвали суперзвезда. Половина русского, половина английского слова. Что за чушь такая, я никак не пойму. Вот. Эту карикатуру на Христа ставят. И даже у нас. У нас, представляете? И пробивается это. Хула на Христа. Я так думаю. Ладно, у нас просто протестуют. А почему бы не сделали... Например, Мухаммад – суперзвезда. Что было бы? Побаиваются? Ну, Мухаммед. Ах, боятся, что христиане – более спокойный народ. Попробовали бы такую оперу бы создать и там где-нибудь в Чечне или где-то еще ее поставить. Магомед – суперзвезда. Нет. А это что такое за карикатура? Если вы ее видели, то поймете, что это такое, какая-то насмешка над Христом. Эта насмешка всюду, по самым разным направлениям. На одной даже конференции пришли, там в центре зала стоит статуя какого-то, простите меня, дьявола, прям дьявольское изображение, так, дьявола, но распятого на кресте. Это было на ассамблее Всемирного совета церквей, то есть Экуменического совета. Самое большее, что удалось сделать православным, когда возмутились, это Христос, да, почему же, вы знаете, он же страдал, и поэтому у него такой вид, и все. Это удалить хоть из центра зала и поставить куда-то такое, это сбоку. Ну и вообще это же отвратительно. Даже участвовать в таком собрании. Слышите? Идет борьба против Христа. Ну еще бы, еще бы. Возьмите Евангелие. И действительно видим высоту человеческого достоинства. Видим, что такое нравственная свобода человека, что он действительно образ Божий, а не животные. В связи с этим Ну, просто уже хотя бы несколько слов скажу. Еще одно направление, которое сейчас пропагандируется с огромнейшей также силой, и которое обязательно приносит соответствующие плоды и результаты. Все с помощью информационных технологий проповедуется. Теперь мы же понимаем все. Это идея так называемого равенства всех религий, что один Бог во всех религиях. Вы только подумайте, что придумали. Да, молодцы, я скажу, умные головы. Верно, еще бы. Один Бог. Апостол Павел пишет римлянам: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». А они же поклонялись богам. Так простите, один Бог у них. Пишет: «Какое общение Христа с Велиаром?» Как какое общение? Так во всех религиях один же Бог. Значит, Велиар тоже Бог. Что делается? Создать единую религию сейчас. Что это значит? Это вот что значит. Все основные христианские положения христианской веры должны быть упразднены. Почему? Потому что представители, потому что не все могут их принять. Кто это захочет принять, там, Бог Троицы? Или что Христос есть Бога-человек? Что Он Сын Божий? Что только Его крестной жертвой мы получили возможность достижения вечной жизни? Это нет, это никуда не годится. Поэтому все это нужно убрать. В единой религии не будет этого. И не должно быть этого. И вот идет создание идеи единой религии по всему миру. Одна религия. И кто выступил с наибольшей силой? Папа Римский. Первый открыл конференцию, Всемирную конференцию религий. Иоанн Павел еще второй, и за ним пошли все прочие. Теперь собираются представители всех религий и под какой эгидой? Вы слышите? Под каким девизом? Что делают? Все вместе, значит, мы поклоняемся единому Богу. Как ошибался, оказывается, апостол Павел. Ой, Боже мой, да, Папа Римский лучше знает. А апостол Павел, видите, пишет: какое общение Христа с Велиаром? Вот какое. Приезжай к нам на конференцию всемирную и увидишь, какое общение. Что несет в себе эта идея? Эта идея несет очень важное отрицание искания человеком истины. Нет истины, оказывается, никакой. Все одинаково, все равно. Нет истины, есть только мнение. Вам нравится так? Пожалуйста. А мне эдак? Пожалуйста. И больше ничего. То есть подрываются сами основы человеческой жизни. И все это отчаянно пропагандируется. Отчаянно. Сам брак уже во что превращается? А эти так называют однополые связи, во что это такое? Главное, называют еще браком. Какая издевка. Как-то спросили меня: ну а как вы относитесь к этим митингам или шествиям, как их этих гомиков? Я говорю: я, пожалуй, бы, знаете, просто приветствовал бы, только чтобы эти процессии были такими, чтобы все шли со своей скотиной, потому что есть скотоложники. Вот это я бы приветствовал. Все бы увидели человеческое достоинство, до чего оно велико. С собаками, коровами, я не знаю, кем там, чтобы они прошли. О, как было бы замечательно. Пока еще идут только люди. Но все равно это насмешка и издевательство над человеком. Кстати, учтите. Это можно говорить пока еще только у нас в России. На Западе уже за такие вещи под суд. Понятно? Под суд. Там же свобода. Если выступаете против этого, вы нарушитель закона. Слышите, какая свобода? Ну еще бы. Под суд моментально. Кем бы вы ни были. Занимаете какой-то административный пост, занимаете церковное положение, все, моментально слетаете со всех должностей. Да. Да здравствует свобода. Ну вот так, какое же влияние, если теперь обратимся, да, какое же влияние информационных технологий на духовное и нравственное? В настоящий момент эти информационные технологии оказались в руках ненавистников человека. В основном. Да, мы это видим. Не целиком. Есть еще пока крупицы. Крупицы. И в интернете можно еще что-то найти доброе. И по телевидению иногда это бывает. И книги еще пока кое-какие выходят. Да. Да, но основное направление, конечно, все против человека, против человеческого достоинства, против его совести, его нравственности идет буквально разноздание человечества. История, видимо, ничему не научила. Хоть бы прочитали бы в Библии, что произошло с первыми людьми, когда настиг потоп. Почему? В Библии прямо написано: «Не может мой дух пребывать в этих людях, поскольку они», там написано «плоть», то есть превратили интересы которых стали только животные интересы. «Не может мой дух», говорит Бог. Содом и Гоморры, пожалуйста. И вообще, надо сказать, все великие империи древнего мира, в этом отношении историки могли бы прочитали бы интересные бы лекции, по крайней мере, уроки они должны читать своим учащимся. Все великие империи древнего мира когда погибали? Когда нравственно разлагался народ. Нравственно разлагался народ. Духовно и нравственно. Но тогда еще эти вещи происходили локально. Теперь же, в связи с тем, что информационные технологии уже носят глобальный характер, то есть охватывают уже все человечество, и уже этот сжимается уже круг, теперь можно ожидать уже катастроф уже всемирного характера. Да, таковы законы. Законы духовного мира, которые столь же незыблемы, как и законы мира материального. Но вот есть еще христианство. Еще оно говорит. Еще говорит пока, призывает людей к жизни по совести. Не калечьте себя, призывает оно. Не калечьте, ибо каждый грех – это есть рана, которую человек делает себе. Если сделали что-то, ну, кайтесь, по крайней мере. Кайтесь, Иоанн Златоуст сказал. Не хочешь скорбей – не греши. Но если согрешил – покайся. Если не покаялся – ну, тогда терпи. Вот оказывается, какой, если хотите, закон человеческой жизни. И забывать его никак нельзя. Нельзя поступать так, как говорят, поступает страус, когда видит опасность, зарывая свою голову в песок. Так и здесь. Я ничего, что будет вперед. Не сейчас, сейчас. Ну, сейчас этот миг, да, кажется, но через миг. Законы незыблемы, и мы никуда не можем уйти от их действий на нас. Ну, даст Бог, может быть, еще в России, можно, видите, говорить об этих вещах. Еще можно говорить то, о чем на Западе о многом даже намекнуть нельзя. Мы еще свободны. О, какое великое благо! Мы должны просто благодарить Бога за это и следовать Ему. Спасибо вам.
Спасибо.
Вы знаете, у нас очень разные вопросы, причем вопросы от аудитории очень разного возраста. Вот первый вопрос я хочу задать от девочки 12 лет. Почему люди боятся умирать?
Что-что?
Почему люди боятся умирать, спрашивает ребенок 12 лет.
Дело в том, что в человеке есть два страха. Есть страх биологический, есть страх душевный. Биологический страх присущ всем живым существам, потому что это естественная реакция живого организма на смерть. Естественная реакция. Поэтому в человеке это тоже есть. Но есть еще другой страх. Душевный страх или психологический страх, он зависит уже от чего? От веры человека. Если человек считает, что он живет один раз, и уже со смертью тела кончается вообще его жизнь, есть уже все, все его радости, все надежды, все его, может быть, счастье, которое есть, все у него отнимается навсегда, навсегда. И больше ни с кем он никогда не увидится и никого больше не встретит. Представьте себе, какой-то ужас, и умираю. Да, не позавидуешь человеку, который верит, что нет Бога, который верит, что нет души, верит, что нет вечной жизни. Не позавидуешь, бедный, какой ужас, и приходится все расставаться. Напротив, христианство говорит, нет, нет, личность неуничтожима. И ты можешь и там не только продолжить свое существование, но еще какое? Христианство говорит, что человек не только там продолжает свое бытие как личность, но утверждает в качестве самого главного догмата, что будет воскресение мертвых. Все мы воскреснем. Все воскреснем. Воскреснем обновленными, уже с испепеленными страстями, очищенными от них. И действительно человека ожидает вечное благо. Благо чего? Сказать только надо самое главное. Благо нескончаемой любви и радости. Совсем другое дело. Поэтому смотрите, что мы находим даже в жизнеописаниях некоторых мучеников. Когда их истязали, например, великомученик Евстратий говорил, «Мучения эти – радость рабам твоим». Вот даже, слышите? «Радость рабам твоим». Или когда посмотрите, например, игумен Никон Оптинский Беляев, которого остригли, обрили, посадили со шпаной. Это все. Ну, в общем, понимаете, что такое? Издевательства какие? Так? Так? Вы знаете, какую записку он прислал? «Радости моей нет предела. О, что дает мировоззрение! Что дает христианство человеку? Вот оно, оказывается. Где дает? Не просто говорят «там», «тогда», нет, «здесь», «вот», «сейчас». Он уже радуется. Какое благо! Даже в самых трудных обстоятельствах жизни. Вот так. Так что нужно принять православие, и тогда не будет этого второго страха.
Спрашивает девушка, 18 лет. В одной из ваших книг я прочитала, что люди все равно после смерти будут рядом с Богом. Если жизнь здесь невыносима, если ты никому не нужна, почему нельзя самой приблизить этот момент?
Дело вот в чем дело. В чем? Оказывается, что значит приблизить этот момент? Есть законные пути. А есть беззаконные. Например, да, я могу войти вот там вот дворец. Меня приглашают. Мне спокойно открывают двери. Я вхожу. А есть, попадает человек, меня не пригласили пока еще. Но я хочу сам проникнуть. А там стоит стража, стоит там полиция. Я лезу. Меня говорят, ты куда? Пошел вон. Нет. Тогда начинают дубасить. И забьют. Так, посадят. Посадят. Посидишь там, потом разберутся. Ну, скажут, ну ладно, да, так и быть, да. Тебя тоже собирались пригласить. Тоже собирались. Но ты пришел раньше времени. Ты пришел незаконно. Поэтому, к сожалению, да, тебя вот избили и сколотили. Ну, теперь давай, заходи. Вот что такое, почему нельзя раньше времени. Нужно поступать законно, так говорит христианство. Живи по совести, старайся исполнять заповеди, но избави Бог, например, поступить. Сейчас таблетку выпил, на тот свет отправился. Ты самоубийца. И христианство говорит, что самоубийство – это тихчайшая рана, которую человек может нанести самому себе. Тихчайшая. То есть ты попытался проникнуть в этот дворец роскошный, как разбойник, как вор. Ты будешь после смерти мучим, жестоко страдать. Причем так страдать похуже, чем здесь просто, когда я никому не нужен. Потому что там все открывается во свете, там наступает свет. И там начинаются страдания, которые, как утверждают все, несравнимые даже с страданиями земными. Настолько они тяжкие. Достаточно только одного. Представьте себе, вдруг полумрак или мрак, и вдруг вы оказываетесь... К вам приходит, вас кто-то хватает и начинает вас терзать. Я к чему это говорю? К тому, что надо же запомнить, что по смерти там, в том мире, все-таки сейчас еще существует две сферы. Есть сфера Божия, ангелов и света, и радости, и есть сфера дьявола. И человек, кончающий жизнь, например, самоубийством, так он попадает в сферу дьявола. И вот там начинаются страдания, которые несопоставимы ни с какими земными. Игуменикон Воробьев пишет так. Один вид этих дьяволов уже может человека свести с ума. Я думаю, что это нетрудно все-таки понять, по крайней мере, головой. Один вид. Вот что ожидает человека, который незаконно хочет проникнуть в этот дворец радости. Это надо знать и помнить.
Алексей Ильич, как уберечь детей от сайтов, ведущих к самоубийству? Как уберечь детей от сайтов, ведущих к самоубийству?
Ну, зачем такой вопрос задавать? Каждый в семье знает. Если мы сами не живем по-христиански, то как мы можем уберечь? Ну, как это можно уберечь? Если они видят, дети, как мы злимся, как мы осуждаем своих там и друзей, и родных, и близких, как мы завидуем, как мы жадничаем и прочие всякие такие страсти, самые некрасивые или хорошие. Что мы можем, как мы можем уберечь? Невозможно, чтобы яблочко было хорошим, если яблоня дурная. Приходится постоянно говорить об этом. Мы все хотим плодов и нисколько не думаем о корнях. Ну, разве так можно? Потому именно с детьми это происходит, что нет никакого христианского, я бы сказал, воспитания. Самое большее, что делает иногда, это тащат за руку в храм. Ну, привезли в храм, и что дальше? А что дальше? А объяснили, что это такое? Зачем я должен стоять там? Да еще я ничего не понимаю. И зачем? Мы даже не думаем. Главное – привести в храм. Нет. Не это главное. А главное – объяснить человеку. Убедить, чтобы он понял. Человек – разумное существо. И когда мы этого, если не делаем, и сами не показываем пример того, что такое христианская жизнь, тогда мы ничего не сделаем. Что, насильно отнимем, что телефон? Да, Господи, ну разве это? Что вы сделаете? Ну, конечно, пока он еще маленький, совсем можете. А дальше уже, конечно, ничего не можете. Как уберечь? Только воспитанием, только объяснением, только примером, только назиданием, только доброй литературой показать. Только так мы можем, то есть трудом, а не просто так. Что-то такое раз, и все уже решили вопрос. Воспитание – это труд. Недаром же сказано, что женщина рождается спасается чадородием. Не просто тем, что она рождает ребенка, а тем, что она, во-первых, уже должна воспитывать его. Прежде всего этим, а не просто самим фактом. Вот что можно сказать по этому вопросу. Надо заинтересовать, чтобы дети действительно поняли, что православие не просто так какое-то сходить в храм, да еще причаститься. Как вот смотришь, детей несут, Боже мой, причащают, все. И даже спрашиваешь, а что такое? Что случилось? Что такое? Дети, Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Вы-то что еще хотите? Ну, чтобы не болел, чтобы не плакал, да, чтобы это... Ах, вот, оказывается, что... Понятно, Бог не нужен, а нам нужно вот, оказывается, что... Надо запомнить, только причащаясь сами, мы можем сделать, что и дети тогда, причащаясь с нами, не омрачатся. Потому что когда мы причащаем детей, а сами не причащаемся, тогда что получается? Его чистенького хватаем и в свою грязную, неочищенную душу туда опять бултых и рады. Причастили. Да, да. Вы что сделали? Вот оказывается, что мы делаем. То несутся и несут, а сами не причащаются. Сами редко идем. Да что же вы делаете? Хотите пользу для детей? Потому что дети, они могут причащаться от родителей. В смысле, в каком смысле? Сопричащаться им, когда родители причастились. А вот родителей-то от детей совсем нет. Совсем нет. И это надо понимать. Но, к сожалению, действительно, об этом мы мало слышим. А дело-то серьезное. И в результате мы часто детей-то причащаем, чуть ли не подчас каждое воскресенье, а они остаются бедные. Какими? До 13 лет. А потом, где они, дети? Как где? На дискотеке. Да, ой, а мы думали, что они в храме. В храме уже редко увидишь. Почему? Нет научения, никакого научения, чисто внешние формы. Надо запомнить, причастие – это не магия. Это не магия, а это таинство. А таинство возможно только тогда, когда Господь дает благодать. А Он благодать дает, когда? Когда действительно есть благоговейное принятие его. Кого? Тот, кто понимает и разумеет. Ребенок не понимает? Вы тогда должны заменить это понимание и это разумение. Тогда и ребенок действительно получит духовную пользу. Это просто в качестве иллюстрации одного из тех моментов, что необходимо нам делать, да, чтобы избавить людей, детей своих от многих нежелательных моментов. Вот так.
Пожалуйста, вопрос из зала.
Гвардии сотник Центрального казачьего войска Дубовский. Я хочу продолжить тему суицида. Значит, в вашей лекции сейчас прозвучало, что самоубийство, что грех, грех – это поступок против совести. Хорошо. Так, а как поступать с теми девочками, которые, вот насмотревшись по интернету, идут, забираются на крыши домов, лишают себя жизни? Это одно. Теперь, как осудить или рассудить вот тех командиров, военачальников, которые, проиграв сражение, или чтобы не попасть в плен, или чтобы не испачкать честь офицерскую, пускали себе пулю в висок? Или тот же капитан корабля, который последним уходил на дно вместе с кораблем? Как быть с ними?
Хорошо.
Еще.
Ну, я же забуду. Да, так много.
Ну, ладно, хорошо.
Да, с девочками уже ничего не сделаете, они уже прыгнули.
Слушайте,
я же отслушал. Слушайте, ничего не получается. За них будут ответственны, во-первых, родители в огромной степени. Девочки эти, я надеюсь, те, которые не понимали, что делали, а делали, считая, что из каких-то добрых побуждений, не беспокойтесь, Бог есть большая любовь, чем мы. И Он лучше рассудит, что будет. В отношении капитана, ушедшего на дно, я вам скажу, честь ему и слава. Так же, как и тому командиру, который, будучи окруженный и зная, что упускает даже пулю в лоб, чтобы потом не стать тем человеком, который под пытками будет потом расскажет то, что надо. Он также герой. Вот так.
Но герой. Молиться за них можно?
Не можно, а нужно.
Спасибо.
Пожалуйста, еще один вопрос.
Добрый день. Я вот в преддверии Светлого Христова Воскресения хотел бы спросить. Вот нам, ну не нам, а как водится, Иуда-предатель, да? Он, значит, предал Христа, когда там в Гефсиманском саду. Но немножко волнуюсь, потому что часто видел ваше выступление по телевизору, как прекрасного методиста. Так в чем его предательство? В принципе, он же Иисус-то и не прятался ни от кого. Спокойно ходил, проповедовал по Иерусалиму. В чем он его предал-то? Ну, понятно, там указал его место, так он и не прятался ни от кого, его найти было не так сложно. Ну вот, все.
Но это также можно рассудить о любом убийце. Почему-то мы убийство и предательство всегда называем преступлением. И то, что в данном случае сделал Иуда, именно он совершил такой поступок. Вот. А тот, что уже со крестом, он и пришел для того, чтобы пострадать. Для того. И вот нашелся тот, кто, оказалось, это сделал. Вы не думайте, что это произошло случайно. Иуде были дано все возможное, чтобы он не совершил этого. Чтобы не было потом того, что Иуда сказал, а вот я что, я не знал, я... Нет, голубчик, ты видел все чудеса, все знамения, все ты видел. Видел, что это Христос, а не кто-нибудь. И тем не менее, ты все-таки это сделал. Вот за это ты отвечаешь. А что жертва Христова, Христос и пришел для этого. Вот так. Вы знаете, я вам скажу, вот, например, сейчас введут смертную казнь. И вот возьмет человек, сидящий на моем месте, скажет, вот у нас ввели смертную казнь. Будем платить огромную зарплату, ну, я не знаю, какую, ну, допустим, хотя бы 100 тысяч, ну, 200 тысяч, ну, 500 тысяч в месяц. Так, вот зал сидит. Так, кто согласен быть палачом, расстреливать? Никто не встает. Ой, интересно-то, 500 тысяч в месяц не хочешь? Ну, может, ты в месяц ты всего один раз и расстреляешь. А один стоит, ой, я согласен, и за 10 тысяч расстрелять. Хорош, голубчик. Вот кто такой Иуда. Да, Христос пришел для этого дела, и это совершилось бы. Но горе тому, кто оказался тем человеком, который согласен на это мерзкое дело. Вот, оказывается, в чем дело. Вот так и все.
Алексей Ильич, как развить у ребенка потребность в молитве?
Вы знаете, как научить ребенка играть на скрипке, чтобы отец и мать, как могут научить, отец или мать, если они сами не умеют играть? Возьмут скрипку, да не так. Возьмут смычок, да совсем не эдак. Начнут, если проведут, там ужас, один скрип. Да неужели можно научить ребенка молиться, не умея самим молиться? Вот в чем беда-то. Когда мы молимся? Только когда у нас болячка какая-нибудь скочит. Тогда мы, ой, Господи, исцели. О чем молимся? Посмотрите, что вот я видел как-то фильм, ну, фрагментик фильма о Матроне. Все до одного свидетели выступают. Ой, я был покалечен, я сломал ногу, я был при смерти, я был у меня то-то, и все-то. А о чем говорит? Никто не сказал, ни один, что я сгорал от зависти, а обратился, и у меня как рукой сняло, ни одного. Да вы что? Какая зависть? Какое осуждение? Какое тщеславие? Какая гордость? Что вы? Об этом люди идут? Да? Нет. Это, Господи, нам не нужно. Мы святые, а вот у меня печенка болит, селезенка болит, вот это да, тут я побегу кому угодно. У Матроны, пожалуйста, Матроны, колдун, пойду к колдуну. Вы слышите? Так и здесь. Если мы сами не научимся молиться, никогда мы не научим ребенка. Будем ее так же молить, сыночек, чтобы тебе быть лидером. Да, чтобы у тебя были пятерки, подумайте, ужас какой. Да, чтобы ты был лучшим и так далее. А лучшим что значит? Лучше, чем другие. Ух, как мы ради... Как Бог радуется, что наш ребенок будет весь пронизан тщеславием. Называется православные. Какой ужас! Какой ужас! Конечно, мы не научим. А если научим так молиться... то да избавит Бог. Так молились все язычники. Так все язычники молились только о земных благах. А святые говорят, не только святые, церковь говорит, что мы должны верить, что все, что с нами происходит, это есть самое лучшее. Но как это понимать? Если я шел и упал в грязную лужу, и лучше. И что, я должен лежать теперь в ней? Ну нет, не должен, конечно. Должен встать и начать что-то такое отряхиваться, так и здесь. Что-то с тобой происходит? Да, это лучшее на данный момент. Ты должен опомниться, Господи, так что же такое-то со мной происходит? Каяться нужно. Какие врачебные меры принимать? Пожалуйста. Это совсем никакого греха нет. Но должны обратить на что внимание? Не исцели меня, Господи, а сказать: Господи, благодарю Тебя, да будет Твоя воля. Я сознаю, что я достойную по делам моим получил. Помилуй меня, прости меня. Вот о чем надо молиться. А не о том, чтобы моя селезенка стала здоровой. У нас все наоборот. Все наоборот. Вместо того, чтобы действительно, Господи, прости меня, я действительно достойно и по делам моим получил. И тогда Господь действительно помилует и поможет. А мы нет, нет. Грехи – это ладно, чепуха. Да и никаких грехов-то у меня особых нет. Он хуже меня там полно. А мне селезенку мою исцели, Господи, во что бы то ни стало. Вот тогда мы научим детей молиться, что они действительно хуже нас будут в 10 крат. Молитва только истинная та, которая сопряжена с покаянием в грехах. Вот что. Молитва без внимания, вычитывание молитв – это магия, а не молитва. Не смешивайте, пожалуйста. Все язычники читали всякие молитвы. Там не важно было как, главное, что прочитать и когда прочитать. И у нас тоже так. Ой, какую молитву надо читать? Вот в уши стреляет. Господи, Боже мой, какую молитву? Какому святому нужно молиться? Пятка зачесалась. Ну подумайте только. Классическое язычество. Но человек носит православный крестик. Ай-яй-яй. Да, научить детей молиться – это великое благо. Но для этого надо действительно учить и говорить. Вот ты прочти, вот ты видишь, вот маленькая молитва, Богородица Дева радуйся. Прочти с вниманием, не рассеиваясь. Рассеялся? Давай еще раз. Или молитву Иисусова хотя бы краткую. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Ну, давай, давай, да, вместе давай, не рассеиваясь. Вместе. Вот как можно. То есть учиться самим и уча детей совершать молитву с вниманием и покаянием. Тогда мы научим. Вот так.